кабинете сэра Джуффина Халли я был через 10 минут, поскольку сам вел амобилер.
«Вот уж не ожидал от тебя такой прыти, Макс. Обнаружить Бубуту через дюжину секунд после заката. Ну ты даешь. Это рекорд даже для нашей конторы. Раскрыть дело меньше, чем через минуту с момента его официальной передачи. Есть что отпраздновать. Пошли в обжору. Повод того стоит. Да не озирайся ты по сторонам. Леди Меломори уже часа два как дома, полагаю. Я ее отпустил, бедняжку. Сначала родственники, потом этот твой дурацкий вызов на рассвете. Это что, от избытка нежности? Пошли, пошли».
«Что, пока я ехал сюда, Мелифара успел прислать вам зов?» Мне стало немного обидно. «Я-то думал, у меня язык заболит, пока я вам все выложу».
«Какой зов? Какой Мелифара? Обижаешь, Макс. Зачем мне чей-то отчет? Я всегда с тобой, в некотором смысле. И не потому, что мне этого так уж хочется. Да и не переживай. Пока ты сидишь в уборной, я вежливо отворачиваюсь».
«Всегда?» – я обалдел. «Вот это новость».
«Ох, Макс, не стоит преувеличивать. Да я бы рехнулся все время на тебя пялиться. Но когда я беспокоюсь, мне проще посмотреть, как у тебя дела, чем продолжать беспокоиться. Расслабься».
«Ну, если вы не подсматриваете в уборной, так и быть расслаблюсь. А вы что, действительно беспокоились?» Недоверчиво переспросил я и врезался лбом в дверной косяк. Джуффин получил море удовольствия.
«Думаешь, только твое сердце способно ныть перед неприятностями?»
Джуффин, наконец, сжалился и небрежным движением ледяной ладони привел в порядок мой расквашенный лоб.
«Пошли, пошли. Если ты еще час будешь смотреть на эту дверь, она, возможно, исчезнет. Но не будь мстительным. Да, а теперь о неприятностях. Ты сделал два чудовищных ляпа, которые никому, кроме такого счастливчика, не сошли бы с рук».
«Ляпа?» – удрученно переспросил я. «А я-то думал, что вы меня сейчас будете хвалить».
«А я тебя хвалю. Быть везучим в нашем деле куда важнее, чем хорошо соображать. Кроме того, этому не научишь. Да не дуйся, парень. О своей гениальности и всех вытекающих из нее последствиях ты и без меня знаешь. Что будешь есть?»
«Ничего», — с отвращением сказал я. «Думаю, вы меня поймете. После такого зрелища, ну разве что пирог, только без мяса».
«Ты такой впечатлительный. Ну, как знаешь. Выпить хочешь?»
«Нет, то есть да, но...»
«Какой кошмар. Однажды ты погибнешь от этого зелья. Ладно уж, держи, только чуть-чуть, ясно?»
Джуффин протянул мне невидимую бутылку с бальзамом Кахара. «Ух, вы ее с собой взяли?» Я расплылся в благодарной улыбке и сделал маленький глоток, а больше и не требовалось. «Рассказывайте о моих ляпах, Джуффин. Теперь я готов даже к прилюдной порке».
«Во-первых, Макс, ты забыл попросить сэра Кофу зайти в морг и понюхать, чем там пахнет. Он бы сразу сказал тебе, что это за запах. И можно было бы обойтись без твоего мистического везения». «Ну вот что тебя понесло обедать именно в Горбуна? Ты можешь мне объяснить?»
«Могу. Моя сверхъестественная интуиция». Я не выдержал и расхохотался. «Вру, Джуффин, моя сверхъестественная пакостность. Мелифара задолжал хороший обед за пользование моим любимым одеялом, а я очень дорого ценю свое одеяло. Пришлось идти в самый дорогой трактир».
«Ну-ну. Жизнь давно не казалась мне такой удивительной штукой. Ладно, насчет сэра Кофы ты все выяснил?»
«Все», — вздохнул я. «Идиотизм, не спорю. И ведь остальных-то я туда отправил».
«Весьма остроумное решение. Ладно, со всеми бывает».
«А что еще?» — осторожно спросил я. «Что я еще натворил?»
«Да ничего ты больше не натворил, Макс. Вот только как вы с Мелифара беду не учуяли. Знаешь, что Горбун всерьез вознамерился вас отравить? С самого начала. Он был уверен, что вы пришли искать Бубуту. А поскольку у безумцев своя логика...» «Я сам понял это довольно поздно. Может быть, дело в том, что сумасшедшего трудно раскусить. Словом, после того, как ты унюхал короля Банджи, Итула твердо решил угостить вас хорошей порцией яду».
«И что?» – глупо спросил я.
«А ничего. Я уже собирался вмешаться, но Горбун просто забыл это сделать. Стоило ему зайти на кухню, решение тут же вылетело из его несчастной головы. Так что вас пронесло. А я очень удивился. Лет 500 так не удивлялся. Чтобы отравитель забыл положить яд, ну, знаешь ли, это опровергает основные законы Вселенной».
«Сами говорили, что я везучий». Я пожал плечами и, наконец, решился задать вопрос, мучивший меня уже очень давно. «Вы сказали лет 500, а сколько...»
«Сколько мне лет? Не так много, как может показаться. Всего-то 700 с хвостиком. По сравнению с тем же Мабой Колохом, я просто юноша».
«С хвостиком? Ну вы даете, я восхищенно покрутил головой. Научите?»
«А кто напугал беднягу Мелифара заявлением о собственном бессмертии? Молчи уж».
«Не ждали?
Малиновая комета ворвалась в обжору и обрушилась на стул рядом со мной. Скорость Мелифара меня поражала. Это чудо природы даже успело переодеться. «Все в порядке, сэр Джуфин. Представляю себе, как вы расстроились, но пара дюжин дней без Бубуты нам обеспечена, как минимум. Его доставили к Абилату Парасу. И сей великий исцелитель утверждает, что привести Бубуту в чувство будет весьма затруднительно. Бубуте еще повезло. Остальных можно хранить хоть сегодня, изменения необратимы. Но как этот горбун их заманивал? Сам не знаю, плакать мне или смеяться?»
«Смейся, конечно, тебе это больше к лицу», — посоветовал Джуфин. «Выпей чего-нибудь, бедолага. Поесть не предлагаю, если уж сам сэр Макс от еды нос воротит».
«Ну, разве что-нибудь сладкого», — протянул Мелифара. «Только никакого мяса».
«Как похожи мои лица, кто бы мог подумать», — усмехнулся Джуфин. «Жрите свои пирожные, барышни, а я, с вашего позволения, займусь более серьезным делом».
Шеф торжественно приподнял крышку с горшочка, наполненного знаменитым горячим паштетом мадам Жижинды. Мы с Мелифара с отвращением переглянулись и, дабы отвлечься, принялись разорять вазу со сладостями.
«Давай, рассказывай, парень»,
— с набитым ртом потребовал Джуфин.
«Макс сейчас лопнет от любопытства, да и мне, признаться, не все пока ясно. Как ты говоришь, он их заманивал?»
«Поеха, давно гуляли слухи об этом грешном паштете, и куча народу приходила к Итула, чтобы причаститься к тайне старой кухни. Мужик действительно научился его готовить, не прибегая к недозволенной магии. Тоже мне гений. Я нашел его бумаги, а полиция уже допросила прислугу, так что можно с уверенностью сказать, как все было. Горбун заносил гурманов в список, наводил справки, потом вызывал некоторых желающих, желательно зажиточных и одиноких, и кормил их своим дрянным деликатесом. Знаете, что это было за зелье? Некоторые люди, не все, конечно, лишь самые слабые и уязвимые, попробовав эту дрянь, понимали, что не могут без нее обходиться. И когда такой клиент являлся к Итула среди ночи, валялся у него в ногах и предлагал все свое состояние за тарелку паштета, повар делал вывод, что еще одна рыбка на крючке. Он действительно заставлял их платить. Очень дорого оплачивать свой приятный путь по тропе дурной смерти. Ребята залезали в долги, продавали недвижимость. Во всяком случае, один из них продал 2 дома, это я узнаю точно». За несколько дюжин дней горбун успевал раздеть несчастных обжор до нитки, а к этому времени они уже были готовы сделать следующий шаг. В один прекрасный день клиент просто засыпал над своей тарелкой, вернее, впадал в обморочное состояние. Горбуну не стоило труда поместить его в клетку в подвале, и тогда начиналась последняя стадия кормления. Обитателей подвала пичкали уже другой смесью. Чудовищное изобретение великого кулинара по запаху и вкусу очень похожее на сам паштет, но куда более радикальное. Еще несколько дней, и в распоряжении нашего повара оказывалась большая порция короля Банжи для новых несчастных гурманов. Что они теперь будут делать, бедняги?
«Ходить по знахаркам», — Джуфин пожал плечами. «Лучше поздно, чем никогда. Значит, сам паштет доводил ребят до полного отупения. А потом они ели еще какую-то дрянь, от которой превращались все в тот же паштет. Занимательно. Такой красиво выстроенный порочный круг. И все это он проделывал, прибегая к исключительно дозволенной магии. Вот это талант, дырку над ним в небе, какая жалость!»
«Бедняга Карван», — вырвалась у меня. «Охота за кухонными тайнами оказалась опасным занятием. Наверняка он проник на закрытую кухню Итула и спер оттуда первый попавшийся горшок, из которого пахло королем Банжи. Принес домой, изучал, дегустировал, конечно, увлекся, небось, и сожрал все за один присест. Как не повезло!»
«А, несчастный хозяин пьяной бутылки!» Джуфин вздохнул. «Плохо начинается год, ребята. 2 прекрасными поварами въеха стало меньше. Надо что-то предпринимать».
«И все же что-то здесь не так», — сказал я. «Если горбун столь тщательно подбирал кандидатов в жертвы, каким образом генерал Бубута мог влипнуть в эту историю? Он же более чем не одинокий человек. В конце концов, он какой-никакой, а начальник порядка».
«Что, горбун совсем сошел с ума?»
«Он, безусловно, сошел с ума. Дальше некуда. Но дело не в этом. Произошло забавное недоразумение. Однажды Бубута пришел к Итула с супругой. Торжественный семейный ужин, все было очень мило, пока генерал не увидел в одной из комнат сэра Болигара Лебда, своего бывшего сослуживца, старого, одинокого, отставного генерала Королевской гвардии, того самого, кстати, чей внешний вид меня сегодня доконал».
«Этого, который стал паштетом по пояс?»
«Ага. В тот вечер несчастному как раз несли объект его последней страстной привязанности. Дверь открыли, Бубута увидел старого товарища, побежал обниматься, ну и подцепил кусок с его тарелки по старой дружбе. А на следующий день явился к горбуну и стал требовать повторения. Тот поначалу пытался послать его к знахарке, понимал, чем это пахнет, но Бубута шумел».
«Могу себе представить», — ухмыльнулся Джуфин.
«В общем, горбун испугался, что Бубута приведет к нему всю городскую полицию, и выбрал меньшее из 2 зол. Кстати, я видел расписки. Бубуте это удовольствие обошлось почти бесплатно, по сравнению с прочими, конечно. Вот и вся история, Макс».
«Еще не вся», — пообещал Джуфин. «Самое интересное впереди. Теперь нам предстоит спасать репутацию Бубуты Боха, бравого генерала полиции. Придется отдать ему ваши лавры, ребята».
«Зачем?» – я чуть не подавился. «Вы же мечтали отправить его в отставку, а тут такой повод».
«Ох, сэр Макс, политикой тебе лучше не заниматься. Ну вот, посмотри на свою дневную половину. Нет, лучше не смотри. На его физиономии я вижу столь же дурацкое изумление. Уж ты-то, сэр Мелифара, мог бы и сообразить».
«Вы хотите сказать?» В темных глазах Мелифара сверкнуло понимание.
«Ну да. Свалить Бубуту и сделать городскую полицию посмешищем в глазах всего Еха. И как они будут работать, эти славные ребята? А кто будет делать их дело? Мы всемиром? Да уж спасибо. К тому же нет худа без добра. Королю мы отошлем отчет о том, как бравый генерал Бубуту Бог сунулся в самое пекло, чтобы уличить преступника, а у себя припрячем более правдивую версию. Так что Бубута у нас будет шелковый. Хотя его беднягу и без того Макс запугал до нервного тика. Так что жизнь прекрасна, господа».
«А я-то думал, вы нас убьете за то, что мы его так быстро нашли», — разочарованно вздохнул я. «Эки вы интриган, сэр».
«Интриги — это же самое интересное, Макс. Одной магии недостаточно, чтобы развлекаться по высшему классу. О, сэр Шурф появился. Хотел бы я знать, где все-таки мой кабинет. В доме у моста или здесь?»
«У вас есть сомнения, сэр?» Мелифара невинно похлопал ресницами.
«Хороший вечер, господа».
Шурф Лонли Локли с достоинством поклонился и уселся рядом с Джуфином.
«Я вам не помешал?»
«Заскучал, сэр Лонки-Ломки?» – ехидно спросил Мелифара. «Этот изверг ночной кошмар опять оставил тебя без работы?»
«Меня зовут Лонли Локли», — невозмутимо заявил мастер, пресекающий ненужные жизни. «А нашего коллегу зовут сэр Макс. У вас ужасная память на имена, Мелифара. Существует целый ряд упражнений для развития памяти».
Сэр Шурф сгреб с блюда последний шарик воздушного крема и отправил его в рот. Я был ошеломлен. Неужели Лонли Локли начал шутить? Да нет, небось померещилось. Кажется, никаких упражнений для развития чувства юмора ни в одном из миров пока не придумали.
«Вы действительно воспользовались вашим даром, Макс?» — полюбопытствовал Лонли Локли. «Я был уверен, что на этой стадии наших занятий вам будет нелегко утратить душевное равновесие. Наверное, недооценил ваш темперамент».
«Да нет, с моим темпераментом все в порядке. Произошло нечто странное. Я хотел рассказать вам, Джуфин, да запамятовал. Я ведь не рассердился и не испугался. Какое там?» Хотя понимал, что в сложившихся обстоятельствах это необходимо, но Горбун был таким нелепым со своим дурацким тесаком и глупой индюшачьей удавкой, и я решил пошутить. Ну, я подумал, что после всех этих слухов о моей ядовитой слюне он может испугаться и обычного плевка. Хорошо, что меня раньше не потянуло на такие шуточки.
«Ты это серьезно, Макс?»
Джуфин уставился на меня самым ужасающим из своих ледяных взглядов. Через секунду он устало вздохнул.
«Да, разумеется, ты не шутишь. Выходит, не один ты можешь ошибаться. С другой стороны, это неплохо, что вопросы жизни и смерти не зависят от твоих ненадежных эмоций. Ты всегда опасен. Всегда значит всегда. Хорошо, что ты теперь это знаешь. Будем принимать жизнь такой, какая она есть. Вы еще не передумали насчет паштета, ребята?»
Мы с Мелифара дружно помотали головами.
«Какое кокетство! Хотите, чтобы я поверил в вашу тонкую душевную организацию? Может, вы еще и на отдых попроситесь?»
«И не подумаю», — гордо заявил я, — «особенно если вы доверите мне вернуть на место то, что находится в вашем кармане».
«Ну уж нет. Той порции, что ты уже в себя влил, хватит до послезавтра».
Джуфин очень старался быть грозным начальником.
«Ладно, на то мы порешим. Твое счастье, Мелифара, можешь идти домой. И вам, сэр Шурф, не помешает отдохнуть. Этот грешный конец года всех измотал. Всех, кроме сэра Макса. Так что пусть идет дежурить. Ясно, герой?»
Джуфин так выразительно посмотрел на меня, что я понял. Предстоит еще кое-что интересное. «Тогда я пошел». Вставая из-за стола, я кое-что вспомнил и ехидно улыбнулся. «С тебя еще один обед, Мелифара. Как я понимаю, в Горбуне с тебя не взяли ни горсти».
«У тебя одно на уме», — изумился Мелифара. «Из-за одного стола еще не вылез, а уже за следующий норовишь. Тебя вообще хоть что-то интересует, кроме еды?»
«Еще? Конечно, парень. Меня очень интересуют сортиры, как и моего лучшего друга, генерала Бубуту Боха. Он многому меня научил».
«Но это плохо, Макс», — печально сказал Лонли Локли. «В мире столько чудесных вещей. Вы никогда не увлекались чтением?»
«И вы мне поверили, Шурф?» — возмутился я. И с достоинством удалился под дружный хохот Джуфина и Мелифара. Лишь у Лонли Локли хватило выдержки пожелать мне хорошей ночи. В кабинете меня настиг зов сэра Джуфина.
«Я не отпустил тебя домой, потому что мне нужно, чтобы ты попробовал заснуть, сидя в моем кресле. Обязательно постарайся, хотя бы на рассвете. Я не шучу. В остальном делай, что хочешь. Отбой».
Я был озадачен. Впрочем, спать мне пока все равно не хотелось. «Делай, что хочешь» — это звучало заманчиво. Я немного подумал и послал зов Меломори. На мое счастье, она бодрствовала. «Я очень сожалею, незабвенная. Мы закончили с этим дурацким делом, поэтому мой утренний приказ касательно забегалова, кажется, теряет силу». «Я знаю, Макс, но, может быть, у Горбуна были сообщники? И сейчас они готовят короля Банджи в моем любимом кафе на площади Побед Гурига VII, а сэр Кофа пошел спать еще раньше, чем я. Так что, если вы меня вызовете...»
«Разумеется, я тебя вызываю. Соединенное Королевство просто погибнет, если мы немедленно не устроим проверку, а один я туда не пойду. Очень боюсь темноты. Отбой, незабвенная. Жду».
Я даже покрутил головой от восторга. «Как все здорово складывалось!» Она явилась через полчаса и уставилась на меня весело и встревоженно, как могла лишь она. «Только по освещенным улицам», — с улыбкой прошептала Меломори. «Ой, а кто будет за вас, за тебя дежурить?»
«Куруш, конечно, кто же еще?»
Буревух приоткрыл один глаз и снова нахохлился. «И мы пошли гулять по освещенным улицам. А где нам еще было гулять, скажите на милость? В Ехо, хвала магистрам, нет темных переулков». «Я, наверное, жуткая зануда, Макс», — сказала Меломори, вцепившись, наконец, в рюмку со своим любимым ликером. «Я обещала вам, тебе, тьфу ты, обещала, что разберусь, почему я тебя боюсь, но я так ни в чем и не разобралась. И это, наверное, очень плохо, потому что...» Она окончательно исчерпала свой словарный запас и мрачно уставилась в рюмку.
«Чего тут разбираться?» — усмехнулся я. «Просто я очень страшный. Не переживай, незабвенная, меня все боятся. И не делают из этого трагедию. И вообще, не надо тебе ни в чем разбираться. В таких делах люди просто спрашивают свое сердце».
«А у меня два сердца», — огрызнулась Меломори. «Одно храброе, а второе мудрое. И они хотят совершенно разных вещей».
«Ну тогда...» Мне оставалось только пожать плечами. «Тогда составь расписание. Пусть сегодня командует одно, а завтра другое. Все-таки выход».
«Ты торопишься, Макс? Зачем? Жизнь такая длинная, так хорошо, пока не знаешь, что есть и что будет. А когда все уже произошло, что-то чудесное исчезает после того, как... Я не знаю, как объяснить?»
«У нас разное воспитание, незабвенное». Я снова пожал плечами уже который раз за вечер. Беседа с этой милой леди оказалась хорошим поводом сделать гимнастику. Я-то как раз предпочитаю определенность, хоть какую-то.
«Проводи меня домой, Макс», — внезапно сказала Меломори. «Я переоценила свои возможности во всех отношениях. Не обижайся, ладно?»
«Какие обиды!» Я встал из-за дурацкого маленького столика. «Может быть, мы просто можем делать это немного чаще? Я имею в виду совместные прогулки. Пока твои два сердца будут выяснять отношения между собой, я мог бы быть немножко счастлив».
«Конечно, Макс», — обрадовалась Меломори. «Если это вас, тебя не раздражает, я имею в виду, что прогулки не совсем то, чего обычно хочется людям от тех, кто им нравится. Я-то как раз досадное исключение из этого правила».
«Когда я был молод и жил очень далеко отсюда», тоном тысячелетнего старца продекламировал я, извлекая из плетеного кресла эту милую сумасшедшую женщину. «У меня иногда бывали трудные времена. Скажем так, порой у меня был всего один пирожок, в то время как мне хотелось съесть целый десяток. Но я никогда не выбрасывал этот единственный пирожок под тем предлогом, что я хочу гораздо больше. Я всегда был практичным парнем, Меломори».
«Я поняла, Макс», — она улыбнулась. «Вот уж никогда бы не поверила, что вам когда-то приходилось обходиться одним пирожком».
«До сих пор приходится, как видишь, в некотором смысле. Пошли уж, чем мы тут топчемся? Ты же стоя спишь».
«Сплю», — покорно согласилась Меломори. И я повел ее домой.
Дело зашло так далеко, что на прощание мне достался звонкий детский поцелуй в щечку. «Не стоит обольщаться», — подумал я. «Наверное, леди с просонок решила, что я ее папочка». Но голова кругом шла от счастья. Никакая дыхательная гимнастика тут не помогала. На службу я возвращался кружным путем. На ходу думается лучше, чем в кресле, а мне было о чем подумать. Например, о двух сердцах леди Меломори. В устах любой другой девушки заявление о споре двух сердец показалось бы мне дурацкой высокопарной метафорой, но что я вообще знаю о физиологии обитателей Еха? Очень и очень немного, если разобраться. Вернувшись к дому моста, я послал зов леди Танити. Мой скромный опыт в такого рода делах подсказывал, что она вряд ли крепко спит в это позднее время. Я оказался прав, разумеется.
«Хорошей ночи, леди Танита. Это я, Макс. Знаете, на закате я убил того, по чьей вине умер Карвен. Я решил не объяснять несчастной вдове, что кошмарная смерть ее мужа была нелепой случайностью. Вряд ли это стало бы хорошим утешением».
«Спасибо, сэр Макс», — ответила она. «Все-таки месть — это лучше, чем ничего. Знаете, а я ведь уже переехала, и это тоже лучше, чем ничего».
«Когда откроете новый трактир, пошлите мне зов. Непременно приду спасать вас от разорения. Хорошей ночи, леди Танита».
«Не думаю, что вам понравится то, что готовит мой новый повар. Хотя, конечно, приходите. Хорошей ночи, сэр Макс. И еще раз спасибо за месть и за совет».
Когда невидимая связь с леди Танитой оборвалась, я остался совсем один, если не считать сладко спящего Куруша. А вскоре сон сморил и меня. Пометуя наказ сэра Джуффина Халли, я дисциплинированно задремал в его кресле. Это было ужасно неудобно, у меня ныла спина, затекли ноги, я просыпался через каждые 5 минут, а потом снова проваливался в дрему.
«Не вертись, не отвлекайся!» — твердил мне во сне голос Мабы Калоха, самого таинственного существа в этом нескучном мире. Лица его я, впрочем, не видел. Под утро мне приснился еще и Джуффин, но у меня не было сил, чтобы понять, а уж тем более запомнить содержание этих суматошных сновидений.
«Ужасно выглядишь, Макс!»
Веселый голос Джуффина вернул меня к жизни. Было утро. Я чувствовал себя совсем больным.
«Издеваетесь?» — устало спросил я. «Что вы там затеяли с сэром Мабой?»
«А ты помнишь?» — заинтересовался Джуффин. «Помнишь, что тебе снилось?»
«Не-а. Только ваше присутствие. Более чем утомительное, смею заметить. Ну и голос сэра Мабы. Он велел мне не вертеться. Что это было, Джуффин? Чистой воды насилие».
«Ничего, придешь домой, поспишь, будешь как новенький. Но прежде чем уходить, попробуй еще раз сварить камру».
«Джуффин, вы мстите мне за Бубуту?» – жалобно спросил я. «Ну и зверь вы, однако». Шеф посмотрел на меня с искренним сочувствием.
«Что, так плохо? Ну постарайся, Макс. Честное слово, я не издеваюсь, разве что самую малость».
Я отправился вниз и хорошенько умылся. Мне действительно стало полегче, хотя тело все еще зверски ныло. Вернувшись в кабинет, я хмуро загрохотал посудой.
Сэр Джуффин Халли выглядел как режиссер на премьере. Ужасно нервничал и тщательно это скрывал. Я быстро покончил с безумным кулинарным экспериментом. «Вот, получите и распишитесь. Кого пытать собрались? Что, прислуга Горбуна не колется?» «Так ее старую мымру». К моему глубокому изумлению, Джуффин не только понюхал содержимое посудины, но и попробовал его на вкус. Когда он сделал второй глоток, мой рот распахнулся до предела.
«Не хочешь попробовать, Макс?»
«Лучше просто убейте», — вздохнул я. «Только этого мне не хватало».
«Как хочешь».
Сэр Джуффин Халли наполнил свою кружку.
«Все еще немного хуже, чем в обжоре, но мне нравится».
«Что вы такое говорите? Зачем вы это пьете? Из экономии? Я могу заказать за свой счет в обжоре. Я богатый и щедрый. Не надо, сэр».
«Ты еще не понял, Макс? Это вкусно. Попробуй сам, не валяй дурака».
И я попробовал. Камра действительно была хуже, чем в обжоре, но лучше, чем в сытом скелете, что возле моего дома. Гораздо лучше. «Вы что, научили меня варить камру, пока я спал?» До меня начало доходить.
«Не я, а Маба. Мне это оказалось не под силу. Проходить между мирами я тебя, может быть, и сам могу научить со временем. Но не готовить. Даже Мабе это далось с трудом».
«Но зачем? Вам что, понадобился новый повар?»
«Ну уж нет, парень. Хорошего повара из тебя никакие силы не сделают. Честно говоря, нам с Мабой просто захотелось узнать свои возможности. Мы не были уверены, что у нас получится. Но теперь мы знаем, что нам нет равных. Да и тебе какая-никакая польза. Иди спать, бедняга. Сегодня ночью можешь наслаждаться жизнью. Возвращайся завтра ровно за час до заката. Нам предстоит важный визит».
«К сэру Мабе?» Я просиял.
«Как размечтался. Жизнь не может быть непрерывной чередой наслаждений. Мы едем в Иофах».
«В главную резиденцию Ордена Семилистника?»
«Совершенно верно. Будем перекраивать историю».
«Каким образом, Джуффин?»
«Потом расскажу. Иди отсыпайся. Хорошего утра, Макс».
Дома я сразу залез под одеяло и уткнулся носом в мягкий бок Армстронга. Элла звонко мурлыкала мне на ухо. «С Новым годом, пушистый!» — сказал я котятам. Они равнодушно зевнули. Я тоже зевнул и отключился.